Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Дело о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте. Как следствие избавляется от неугодных свидетелей и где ищет обвиняемых? Об этом мы поговорим в сегодняшней передаче. Год назад мы впервые рассказали о поджоге в 2005 году торгового центра «Пассаж» в Ухте. Тогда в пожаре погибли 25 человек. По итогам судебного разбирательства, в ходе которого занимавший тогда должность заместителя прокурора города Григорий Чекалин впервые дал показания о фальсификации основных доказательств дела, коллеги из трех судей вынесла оправдательный приговор Алексею Пулялину и Антону Коростелеву, а в адрес Генеральной прокуратуры судьи направили частное определение, в котором указали на все доказанные в ходе слушаний факты фальсификаций. Однако этот приговор был отменен Верховным судом России при повторном рассмотрении, руководствуясь теми же материалами дела, новая коллегия судей вынесла обвинительный приговор и назначила Коростелеву и Пулялину наказание в виде пожизненного лишения свободы. Собственно, об этом и рассказывал Григорий Чекалин, когда год назад пришел на Радио Свобода. Теперь Чекалин и сам подсудимый, ему предъявлено обвинение в даче заведомо ложных показаний. 17 августа в Сыктывкаре состоится очередное заседание суда по этому делу. В разгар слушаний у правоохранительных органов появились новые претензии к Григорию Чекалину. Теперь его обвиняют еще и в мошенничестве в особо крупных размерах. Меру пресечения в виде домашнего ареста. И вот сегодня Григорий Чекалин с нами на связи по телефону. И, пожалуй, это первый случай, когда экспертом, гостем передачи «Человек имеет право» является арестант, человек, находящийся в данное время под арестом. Григорий, расскажите, пожалуйста, что же все-таки сейчас происходит вот в этом вашем деле, в деле отдачи вами заведомо ложных показаний по поджогу торгового центра «Пассаж». И были сообщения о том, что вы считаете возбуждение против основы уголовного дела попыткой помешать вам представлять доказательства невиновности по делу о даче заведомо ложных показаний. Это так?
Здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, меня хорошо слышно. Самому очень непривычно участвовать в прямом эфире посредством телефонной связи, но мне не оставили выбора. Отвечая на ваш вопрос, коротко, наверное, у меня не получится, но постараюсь быть как можно более краток и лаконичен. Значит, Сыктывкарский городской суд в конце июля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении меня. Как вы знаете, по тому уголовному делу в отношении меня избраны меры пресечения в виде залога, меня задерживали, 3 дня я посидел под стражей, но под залог меня все-таки отпустили. Сторона обвинения закончила представлять доказательства буквально за 1.5 дня, да и, в принципе, представлять там нечего, поскольку и Сыктывкарский городской суд, и государственное обвинение полагают, что моя вина полностью доказана, и доказана только тем, что есть приговор Верховного суда Республики Коми, в котором Коростелев и Пулялин осуждены к пожизненному лишению свободы. И в этом приговоре дана оценка ложности моих показаний. В принципе, по делам такой категории это действительно является достаточным для вынесения обвинительного приговора.
То есть он фактически является преюдиционным, получается, да? То есть доказывать там особенно нечего.
Вот если вдаваться в тонкости именно уголовного процесса и вопроса доказывания, то, естественно, преюдиции как таковой, как ее толкует уголовно-процессуальный закон, не является. И суд должен установить, давал ли я на самом деле, суд, который сейчас рассматривает дело, давал ли я на самом деле ложные показания. Но, коль скоро практика складывается таким образом, что ни один нижестоящий суд, которым является Сыктывкарский по отношению к Верховному суду Республики Коми, просто не посмеет опровергнуть то, что уже установлено, и то, что вступило в законную силу, не знаю еще какое, но не тут-то было. То есть, моя активность привела к тому, что я 5 суток, вот совершенно недавно, отсидел под стражей.
А ваша активность заключалась в том, насколько я понимаю, что вы приглашали в суд по своему делу свидетелей, которые, собственно, подтверждали все то, о чем вы говорили. И, насколько мне известно, 2 бывших офицера Федеральной службы безопасности, выступая в Сыктывкарском суде, признали, что в 2006 году вы информировали их о фальсификациях доказательств при расследовании уголовного дела о поджоге торгового центра «Пассаж». И, по словам этих свидетелей, всю информацию, которую они от вас получали, они передавали в республиканское управление ФСБ, и там должны были принимать какое-то решение. Вот какова была реакция стороны обвинения, когда они услышали все эти показания?
Да, Марьяна, только я вас немножко скорректирую. Я им сообщал о своих сомнениях, да, и обоснованных сомнениях в подлинности тех или иных доказательств и в том, что вообще содержащийся под стражей Коростылев-Пулялин причастны к совершению этого преступления. На тот момент, как это стало известно из их выступлений, да, в суде, у них возникли точно такие же сомнения. Реакция, конечно, была очень неоднозначной. Когда я сказал, что, ну, заявил до их допроса в суде, что эти лица явятся в судебное заседание, значит, и действующие сотрудники ФСБ, высокопоставленные республики, которые сейчас работают, и бывший прокурор города Ухты Санаев, подходили к этим свидетелям, к двум офицерам, да, и говорили, что им не надо ехать на мой процесс, что это ничего, собственно, не решит, это просто затянет время, а на самом деле уже давно все решено, что чекали на суд, и не надо затягивать процесс. Но, тем не менее, они приехали и подтвердили мои показания. Но это же было только начало, и бесить суд, вот я другого выражения не могу подобрать, да, именно затягиванием процесса, я начал еще до того, как они явились в процесс.
Что вы имеете в виду, когда говорите о затягивании процесса? Вы имеете в виду
то,
что...
У нас, Марьяна, извините, я вас перебил. Российская правоприменительная практика, вот именно судья и прокурорская, реализацию подсудимым, обвиняемым или подозреваемым своих процессуальных прав в виде заявления ходатайств, в виде представления доказательств.
Вызов в суд свидетелей.
Вызов в суд свидетелей является ничем иным, как затягиванием процесса, понимаете? То есть, по большому счету, в их понимании, я должен был прийти в процесс, поскольку дело уже в суде, а мы все знаем, что если дело в суд направлено, то оправдательно...
Извините, виноват.
Да, простите, встать на колени, уважаемый дяденька судья, я покаялся. Давайте в особом порядке все рассмотрим вот сейчас. Вы мне штраф 3000 дадите там, и я пойду спокойно уже гулять. Вот для них что нормальный процесс. Ни о каком вопросе состязательности там или еще о чем-то речи не может идти, а тем более по моему делу.
Насколько я понимаю, то еще один человек, который мог бы выступить свидетелем по вашему делу и который давал свидетельские показания по делу в отношении Коростылева и Пулялина, Михаил Евсеев, сейчас тоже находится в такой странной ситуации. Он обещал, кстати, сегодня участвовать в эфире, но вот с ним связь потерялась, а накануне он сам же сообщал, что его объявили розыск, и в отношении него, по его сведениям, возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны. Причем формулировка, насколько я понимаю, государственной тайной признали то, что он, оказывается, давая показания, разглашал методы оперативной работы, которые, собственно, охраняются законом.
Которые, собственно, являются незаконными, но, тем не менее, этим же законом они охраняются, да? Насколько глупо все это звучит. Я связывался с Михаилом, действительно, там у следователей как раз управления ФСБ находится некий материал проверки, я не знаю, возбуждено там уголовное дело или нет, потому что точной информации нет. Но инициатором, насколько я вот владею информацией, является Следственный комитет при прокуратуре Республики Коми, который направил информацию в УФСБ. То есть... Именно, и это сделано именно для того, чтобы Евсеев не приехал на мой процесс, это однозначно.
Ну, в общем, получается, что теперь вы, значит, лжесвидетель, и в отношении вас сейчас рассматривается дело, а Евсеев и подавно шпион, да, который осмелился не только вас поддержать своими показаниями, но еще так же, как вы, год назад размещал обращение на имя президента и обращал его внимание на то, что вообще творится в Республике Коми и что происходит вот с этим делом Коростылева и Пулялина. И теперь неизвестно, как сложится его судьба, но вообще, конечно, хотелось бы, чтобы как-то там разобрались, но потому что вот с моей точки зрения бредовей ситуацию придумать довольно сложно. Ну, во всяком случае, чтобы...
Марьяна, я вот сейчас, знаете, вот слушая вас, да, вы фактически высказываете все мои мысли о том, что бредовей ситуацию не выдумать. Я уже сел работать над книгой, поскольку времени у меня сейчас много уже, да? Нахожусь я под домашним арестом, и я успеваю делать и свою работу, и готовиться к процессу, и уже начал накидывать некие очерки, да, о том, что происходит вокруг. У меня на самом деле до сих пор, у человека, который 4 года во всем этом варится, полная картина всего в голове не уложилась. Вот как можно так действовать, и как можно прикрывать одним беспределом другой, и так дальше, 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 и по кругу, это все просто в такой комок вырастает. Таких нарушений, на которые не обратить внимания не то что... Или точнее, знаете уже как? Уже страшно на это обратить внимание. Только потому, что если это сделать именно сейчас, встает вопрос, а где вы были раньше? Но у любого руководителя.
Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к этому нашему разговору. Давайте попытаемся как-то... Мне будет интересно, во всяком случае, узнать ваше предположение о том, что вообще происходит с российской Фемидой и почему вот в случаях, когда очевидна невиновность людей, их, тем не менее, доводят до обвинительных приговоров и иногда приговаривают даже к пожизненному лишению свободы, как вот Алексея Пулялина, Антона Коростелева. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. А мы продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компания вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. И со мной на телефонной связи Григорий Чекалин, отставной прокурор, точнее, бывший заместитель прокурора города Ухта, который имел неосторожность дать показания о фальсификациях материалов уголовного дела в отношении Алексея Пулялина и Антона Коростелева, которых обвиняли в поджоге в 2005 году торгового центра «Пассаж» в Ухте. В том пожаре погибло 25 человек. Подробности этой истории вы можете найти на сайте Радио Свобода, который находится по адресу www.svobodanews.ru. Но вот сегодня мы говорим о том, как следствие избавляется от неугодных свидетелей, где ищет обвиняемых, потому что дело «Пассажа» на приговоре Пулялина и Коростелева вовсе не закончилось. В настоящий момент времени с материалами дела знакомятся так называемые заказчики этого дела, это предприниматели, братья Махмудовы. Кстати, после того, как... Григорий, я думаю, вы меня поправите, если я ошибусь. После того, как был вынесен оправдательный приговор первый в отношении Алексея Пулялина и Антона Коростелева, насколько я понимаю, было вынесено и такое серьезно мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против братьев Махмудовых, потому что признавалось, что Пулялин и Коростелев какие-то свои свидетельские показания признательные давали под давлением, и поэтому, в общем, оставили в покое на какое-то время братьев Махмудовых, а потом вновь за них взялись вот после этого нового обвинительного приговора. Правильно я понимаю?
Мария, ну я вас скорректирую немножко, да?
Да, конечно, пожалуйста. Вы...
А все очень просто и очень коротко могу сказать, потому что это у меня уже в голове, и об этом я говорил, давая показания в качестве подсудимого по своему процессу, да? Коростелев и Пулялин тот недолгий период времени, когда они под давлением милиции и следствия признавались, оговаривали себя, по указанию сотрудников милиции, я в прошлом эфире называл эти фамилии, сейчас мне это нетрудно сделать, это бывший начальник МОБОП, это 6-й отдел, Межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью Ершов, в Ухте который, они подвели плавно Коростелева и Пулялина к заказчикам преступления, братьям Махмудовым, у которых, в свою очередь, это коммерческие структуры милиции пытались, точнее не пытались, а просили поделиться с ними частью доходного бизнеса железобетона. Получили отказ, на что сказали, что, ребята, вы окажетесь в «Пассаже». Так и получилось. Слово они свое сдержали, и вот он результат. Коростелев и Пулялин начали давать показания в отношении тех Махмудов, которые сейчас сидят под стражей, но они давали настолько противоречивые показания, которые были проверены, да, в 2006 году, это было лето 2006 года, что следователь Власенко, в производстве у которого находилось дело, еще в октябре 2006 года прекратил в отношении всех, кто сейчас находится под стражей, уголовное преследование. Прекратил за отсутствием события преступления.
Да.
Понимаете?
Но теперь-то они, видите, вы сказали,
теперь-то
они находятся под стражей.
Уважаемая Марьяна,
как раз
это,
вот в этой
это еще один казус вот этого нашего уголовного дела. Да? Октябрь 2006 года прекращают уголовное преследование в отношении этих братьев Махмудовых. С октября 2006 года по июль 2009, пока их не задержали, люди живут в Ухте, спокойно работают, выращивают, растят детей, занимаются бизнесом, никуда не скрываются, ни у кого к ним нет никаких вопросов, и вообще их как заказчиков никто не воспринимает. В итоге, в июле, после того, как В июне 2009 года, после того, как Верховный суд выносит обвинительный приговор, их сразу задерживают, и вот уже год и два месяца они находятся под стражей.
Ну, и в настоящий момент времени знакомиться с материалами дела.
Знакомиться с материалами дела, да. Я просто не
Можно
знаю,
что... Можно предполагать, что зимой уже их дело дойдет до суда, вероятно.
Я предполагаю, но на самом деле здесь быть уверенным вообще ни в чем нельзя, да. Я не знаю, что там в деле, я не общался с их адвокатами, но тем не менее. Вы просто теперь вдумайтесь, вот, к привязке к моему делу, в суть обвинения, которое предъявлено мне. Мотив. Ведь для того, чтобы пойти в суд и дать ложные показания, тем более будучи заместителем прокурора города, да, который прекрасно понимает все последствия того, что его каждое слово будет проверяться, нужен мотив.
Угу.
Мне вменяют следующее. Чекалин, находясь в дружеских отношениях с тремя братьями Махмудовыми, предполагая, что если Коростелева и Пулялина осудят, и их показания относительно заказчиков преступления суд признает допустимыми, это может негативно сказаться на его друзьях Махмудовых, то есть все предполагая, да, решил помочь Махмудовым и дать суду ложные показания, имея своей целью вынесение оправдательного приговора Коростелеву и Пулялину. Вот это мотив.
Вот как.
Не корысть, поймите, мне никто не заплатил, это следствием не установлено, на самом деле мне никто не платил, никто не просил давать эти показания. Я не получил никаких ни привилегий, ничего вообще. Дружеские отношения. 2006 год, октябрь, прекращают уголовное дело в отношении Махмудовых. Я иду в суд давать показания больше, чем через год, в декабре 2007 года.
Ну, то есть вы за это время могли рассориться, вы хотите сказать?
Да не, я не мог рассориться. Я говорю к тому, что у Махмудова интересы к этому уголовному делу, я с ним познакомился где-то в начале 2007 года только, да, именно с одним, с Фахрудином Махмудовым, и я не отрицаю, что у нас с ним нормальные приятельские отношения, но не более того.
Угу. Григорий, давайте поинтересуемся мнением слушателей. Вот Валентин из Ярославля дозвонился на Радио Свободу. Вот вы, так наблюдая со стороны за этой историей, может быть, вы впервые об этом слышите. Валентин, я к вам обращаюсь. Какое у вас складывается впечатление о происходящем?
У меня впечатление складывается, знаете, какое? Здравствуйте все, Тарачешникова и все... Знаете, какое? Пока мы не избавимся от господина Путина, это будет все продолжаться. Главный виновник – это Путин. Это и в Ходорковском, и в любом деле. Он свою шкуру защищает любыми средствами. Угу. Доступными и недоступными.
Ну, вообще-то мне представлялось, что как раз в деле о поджоге торгового центра «Пассаж» политики-то не так много. Может быть, я заблуждаюсь, Григорий, но это явно не политическое дело, в общем.
Марьяна, оно изначально было не политическим. Сейчас это самый серьезный политический процесс. Я, конечно, не поставлю его на одну полку с процессом Ходорковского, да, или еще с какими-нибудь громкими политическими процессами, но на уровне республики это самый громкий политический процесс.
Почему политический? Почему он стал политическим теперь?
Марьяна, вы знаете, ведь... У нас так сложилось, по-моему, исторически в России, что любое там общественно значимое событие, которое имеет большой резонанс, используют в угоду разные люди себе, да? То есть для достижения своих целей, причем не имеющих отношения к расследованию и установлению истины, да, по делу, сам факт того, что вот это страшное событие произошло, можно использовать куда угодно. Вот первый оправдательный приговор, в котором были заинтересованы и глава республики, бывший глава республики Торлопов, и управление ФСБ, был нужен только для того, чтобы снять прокурора, прокурора республики Шуклина, которого они и сняли.
Угу.
Потому что Шуклин, будучи человеком новым и приезжим, начал проявлять очень серьезную, такую активную работу.
Заводил вообще... не туда, куда нужно.
Да. И они оправдательным приговором его смели просто. Потому что оправдательный приговор по такому громкому и резонансному делу говорит о профнепригодности вообще руководителя, да, который поддерживает гособвинение.
Ну да, не говоря уже о том, что в конце концов потерпевшим нужно предъявить вот этих негодяев, которые...
Естественно, восстановить социальную справедливость. Здесь можно много высокопарных слов говорить, но вот представьте, они сняли Шуклина. Приходит другой прокурор, который лоялен власти, который нормально со всеми отношения выстроил, и все хорошо. Но есть же недовольные потерпевшие, которых нужно успокоить. А еще горит подъезд, в котором погибает 23 пенсионера, инвалида, да, и все, здесь встает вопрос вообще о том, как в республике, глава республики собирается продолжать свой дальнейший срок, который вот сейчас поменяли, да, у нас Пролопова на Гайзера.
И тут вспомнили об этом деле, да, и вспомнили о Пулялине Карастелюк.
Все, конечно. Пулялин, которого оправдали, и вы просто выгнали из зала суда, сказали, извините, нам не интересен больше. Он никуда не убежал, он пошел учиться в ПТУ, восстановился, или куда-то там пошел высшее юридическое образование уже получать. И тут его снова закрывают и выносят обвинительный приговор. Вы понимаете, насколько это цинично? Этим приговором они затыкают рот всем. Они затыкают рот мне, они затыкают, ну, плохо так говорить, потерпевшим, я с уважением отношусь к их горе, но тем не менее, и все хорошо.
Ну, вот мне хочется отдельно поговорить о судьбе Пулялина и Карастелёва, которые сейчас находятся в спецколонии, где отбывают пожизненное лишение свободы, но чуть позже, а сейчас Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода», пожалуйста, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, может быть, вот конкретно пофамильно не смогу, так сказать, разобраться в этом деле, тем более оно уже давно, ну, так сказать, сказать по существу. Но я хочу сказать, что любое дело у нас, даже по поводу пенсионерки, которая пошла с заявлением, становится политическим. Только потому, что у нас руководство, а руководство – это политика. Вот поэтому у нас любое дело может стать политическим. И люди простые видят, вот такой энергичный, молодой человек, он не может найти никакой справедливости нет. И вот они чем затыкают рот нашим гражданам? Они переименовывают милицию в полицию. Что угодно делают, но ничего сделать не смогут.
Марина Николаевна, да, ваше мнение понятно. У нас просто не так много времени остается до окончания первой части передачи. И вот, кстати, вы сказали здесь про милицию и полицию. И на пейдж СМС прислала наша слушательница Роза. Вопрос вам, Григорий. А если бы сейчас вступил в действие закон о переименовании милиции в полицию, ваше дело разбиралось бы по-другому или все так же, спрашивает она?
Ну, знаете, у меня тут много мыслей сразу так начали роиться в голове. Я хотел такое сравнение привести. От того, что на заборе написано, что это не забор, он этим самым не становится.
А, то есть вы считаете, что ничего бы не произошло,
да? Ничего не произойдет в принципе. Вы понимаете, для того, чтобы вот милиция стала полицией или наоборот, да, или пускай она будет там... каким-то детективным агентством или еще, да как угодно называйте, поменяйте качественно состав.
Вот, да, об этом, может быть, мы тоже поговорим во второй части передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. На телефонной связи со мной бывший заместитель прокурора города Ухты Григорий Чекалин, ныне арестант и подсудимый за дачу заведомо ложных показаний. Мы говорим о поджоге торгового центра «Пассаж». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Площадь природных пожаров в России за минувшие сутки сократилась на 8 тысяч гектаров, сообщает МинЧС. Сейчас площадь пожаров составляет 56 тысяч гектаров. Заметно улучшилась ситуация в Московской области, где по сравнению с предыдущим днем число пожаров сократилось почти вдвое. Жители Тольятти, Самарской области, собирают подписи за отставку главы города, который, по их мнению, не принял достаточных мер, чтобы избежать ущерба от лесных пожаров, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве двое из организаторов несанкционированной акции протеста «День гнева» Сергей Удальцов и Константин Косякин приговорены к нескольким суткам административного ареста. 37 американских правозащитников и бывших чиновников призвали президента США Барака Обаму обращать больше внимания на нарушения прав человека в России. В Китае в результате оползней только в последние часы без вести пропали 32 человека, всего же пропавших более 600. Подтверждена гибель свыше 1100 человек. В Пакистане в связи с катастрофическими наводнениями отменены почти все официальные праздничные мероприятия по случаю 63-й годовщины независимости страны. Командование НАТО в Афганистане сообщило, что в ходе последних столкновений коалиционных и афганских сил с талибами убиты более 20 боевиков. В Турции курдские сепаратисты объявили перемирие до конца священного исламского месяца Рамадан. Представитель курдской рабочей партии заявил, что повстанцы сохраняют за собой право на самооборону. Президент США Барак Обама поддержал строительство мечети и исламского культурного центра недалеко от места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Это был краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На телефонной связи со мной бывший заместитель прокурора города Ухта Григорий Чекалин. Ныне он обвиняемый в даче заведомо ложных показаний. Еще, я так понимаю, подозреваемый в мошенничестве и домашний арестант. Собственно, находясь под домашним арестом, Григорий Чекалин выходит в эфир «Радио Свобода». Мы говорим о деле о поджоге торгового центра «Пассаж». В 2005 году тогда в пожаре погибло 25 человек. После этого суд приговорил к... После этого суд сначала оправдал полностью двух обвиняемых, Алексея Пулялина и Антона Коростелева, а приговор был отменен, и суд, руководствуясь теми же материалами дела, приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Пулялина, Антона Коростелева. Они считаются исполнителями вот этого поджога. В настоящий момент времени уже закончилось следствие по делу о заказчике. Возьму это слово этого поджога. И можно ожидать, что в конце осени, в начале зимы начнет рассматривать суд. И это дело тоже. Ну вот, кстати, необходимо поговорить здесь о Пулялине и Коростелёй, потому что вот то, что с этими людьми происходило, вызывает так много вопросов, на которые ответы как-то вот даже не удается получить. Дело в том, что в феврале вот эти приговоренные к пожизненному лишению свободы за поджог Алексей Пулялин и Антон Коростелёв вдруг неожиданно для всех отказались от услуг своих адвокатов. Кроме того, и Пулялин, и Коростелев заявили о том, что раскаиваются, намереваются сотрудничать со следствием и изобличать заказчиков и организаторов этого преступления, поджога. По мнению адвоката Виктора Козлицына, который в то время представлял интересы Антона Коростелева, на его подзащитного оказывалось давление. Вот давайте послушаем коротенький фрагмент интервью с Виктором Козлицыным.
Полагаю, что начиная с 3 февраля и по 8 включительно, с Пуляриным и Коростелевым внутри зоны очень тщательно работали и склонили к даче вот этих вот нужных показаний. 15 января я разговаривал с Пуляриным, и я разговаривал и с Коростелевым, находясь в зоне. У нас не было никаких сомнений в избранной позиции. Тем не менее, начиная с 3 числа, в течение 6 дней с ними поработали, и они вдруг согласились признать себя виновными. Я не верю в переосмысление ситуации за 2 недели, поэтому я уверен, что было оказано давление.
В Следственном комитете утверждали, что от услуг своих адвокатов Коростелев и Пулялин отказались из-за того, что защитники навязывали им свое мнение. А в настоящее время они считаются, Пулялин и Коростелев, потерпевшими в деле против предполагаемых заказчиков поджога предпринимателей братьев Махмудовых. Те, в свою очередь, сделали официальное заявление о намерении выплатить 1 миллион евро тому, кто представит достоверную информацию о реальных исполнителях и организаторах этого поджога. Ну вот, Григорий, у меня здесь к вам сразу тоже множество вопросов. Вы считаете, что же произошло с Пулялиным и Коростелевым? Чем можно объяснить их в такой внезапный отказ от адвокатов? И ведь там было еще продолжение этой истории, насколько я понимаю, в отношении начальника этой спецколонии номер 56, по-моему, где они отбывали наказание, было возбуждено уголовное дело, и считалось, что он в колонии давил на Пулялина и Коростелева, вынуждая их отказываться от собственных признательных показаний о поджоге. Правильно? Ничего не путаю?
Вы все правильно говорите, Марьяна. Да, у меня мнение не сильно расходится с мнением Виктора Козлицына, да, представлявшего их интересы. Дело в том, что еще до того, как они убыли к месту отбытия наказания, простите за тавтологию, да, до того, как их туда поместили, и Коростелев, и Пулялин в разговоре с адвокатами заявляли о том, что если мы уедем в колонию, и оттуда придут или явки с повинной, или наши признательные показания, пожалуйста, не верьте.
То есть они предполагали заранее, что...
Да, и они предполагали, и мы все это знали, что как только они окажутся в тех условиях, вы сами понимаете, что за условия в колониях для пожизненно заключенных, отбывающих пожизненное наказание в виде лишения свободы пожизненного, да? Поверьте, если бы вот, не дай бог, да, и сплюну три раза, если бы я там оказался, я бы, наверное, тоже признался и в подрыве Невского экспресса, и в убийстве Клинтона, да в чем угодно. Только чтобы остаться самому в живых. Только для того, чтобы хоть как-то иметь на что-то надежду в дальнейшем, понимаете? Ведь в тех интервью, которые у нас федеральные показывали, нет, телеканалы...
Нет, федеральные каналы вообще не слишком освещают это дело.
Ну, вот, значит, тех интервью, где они признаются, опустив глаза, каются, говорят, что раскаиваются, и вообще все это совершили они, и по заказу указанных вами людей, прозвучали фразы, что в интервью одного, что другого. Когда Коростелев, по-моему, поднял глаза и сказал, вы знаете, говорит, главное не сколько сидеть, а как сидеть. И вот этой фразой я понял все, что он говорит. Этот человек просто спасает свою жизнь. И обвинять его в чем-то сейчас, что он тут меняет позицию, оговаривает снова себя, оговаривает невиновных людей. Да его не за что винить. Он, как любой нормальный, как любое нормальное живое существо, по-моему, на нашей планете, руководствуется одним инстинктом самосохранения. Все.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России, звоните нам, делитесь своими впечатлениями о происходящем в российском правосудии, в частности, по делу о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте и тому, и тех других делах, которые выросли из него, или присылайте сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, вот, Григорий, мне, знаете, что любопытно вот узнать-то в этой связи. Если Пулялин и Коростелев уже отказались от всех своих показаний, признали себя виновными, то почему сейчас они по делу заказчиков проходят в качестве потерпевших, если они исполнители этого поджога? То есть они потерпели от того, что они что их вынудили поджечь что-то или как? Вот мне это тоже немножко не укладывается в голове.
Уважаемая Марьяна, это... трудом укладывается в голове любого маломальски грамотного юриста, не то что у обывателя, да? Значит, объясню. Потерпевшими их признали, насколько я понимаю, исключительно в силу того, что, по мнению следствия, мотивом совершения вот этого поджога и вообще заказа как такового в виде корыстной цели было то, что их, так сказать, поставили на бабки. То есть у них вымогали какие-то деньги там в размере 500 тысяч рублей.
Вот кто, эти братья Махмудовы?
Заказчики, да. Угу. Вот. Но поскольку они эти деньги отдать не смогли, то им сказали, если бабки не можете отдать, тогда вы, значит, вот вам пассаж, идите жгите. И вот только поэтому их признали потерпевшими, как потерпевшими от вымогательства, понимаете?
А, понятно. А дело о вымогательстве не возбуждалось?
Оно отдельно возбудилось, по-моему, в прошлом году и присоединилось к делу о предполагаемых заказчиках. Но я вам еще больше скажу. Здесь же нужно ловить двух зайцев. Одно дело, что они признались и признаны потерпевшими, да? Другое дело, что, будучи в статусе потерпевших, им не нужны адвокаты. Их можно допрашивать без адвокатов. И у них нет права отказаться от дачи показаний. Вы понимаете? Улавливаете суть момента?
Да, я поняла теперь, что это такая процессуальная фактически уловка для того, чтобы не возникало никаких препятствий у следствия.
Да. И никаких препятствий. Наш УПК, вот в силу наличия в нем множества коллизий, позволяет следователю такой с богатой фантазией, да, и склонностью там к нивелированию между нормами права, делать все, что угодно, по большому счету. И формально его действия будут законными.
Послушаем дозвонившихся. Анна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. Пожалуйста, Анна, говорите. Вы что думаете во всей этой истории?
Я очень согласна со всем, что вы говорите, кроме немножечко уточнить. Они не боятся жизнь потерять. Они боятся еще гораздо худшего ужаса, истязания, пытки. Вот что им не разрешают жизнь. А жизнь-то потерять многие герои не боятся. А вот истязание человек преодолеть, они там не имеют возможности покончить с собой, истязание страшнее. Вот это не один человек, даже герой, преодолеть и терпеть. И им умереть во время истязания не дают. Я работала, я знаю, как фабрикуют дела.
А вы работали, простите, где?
Вы знаете, что я работал в суде. Меня вербовать приходили из КГБ с удостоверением, бессовестно, на дом. Работала я и при советской системе.
Вы работали судьей?
Неважно. И даже если ты работал секретарем или судебным исполнителем, пока ты студент в юридическом институте, московском, ты уже знаешь много. Потому что дети у нас учились со мной. Это дети, главный судья арбитража СССР, главный суд СССР. В верховных судах работали наши комсомольские секретари, студенты юридических московских этих самых факультетов. Факультеты были разные. И были не только правоведение, но и советское строительство. Это ужас. То есть вербовать приходили иногда не напрямую судья и следователь, а присылали посредников, чтобы нельзя, они изобличения боятся, когда фабрикуют уголовные дела. Гласности боятся все, кто фабрикует дела. Поэтому они порой приглашают посредников, но тебе становится ясно, что это напрямую связано с начальником судьи. То есть судьи сами, их берут без прописки, без квартир. Даже сейчас в Химках, в милиции объявление. Принимаем на работу без образования, без прописки, без жилья. И с больными детьми берут. Вы представляете, где нет ни дорог в деревне, ни больницы. То есть рабы, заведомые рабы, которые будут выполнять все, фабриковать. Это наследствие берут. Угу. Ладно, наследственный отдел – это центральное процессуальное лицо, следователь. От него зависит судьба дела. Угу. Фабриковать доказательства, прислать посредника, угрожать, пытки в кабинете.
Мне нравится, Анна, вы так сказали о том, что это уже вот, ну, складывается впечатление, что это вообще нормальная практика. То есть следователь приходит, он что, какая задача следователя? Сфабриковать дело, прислать посредника, организовать пытки. Это печально все очень звучит. Мне вот только всегда, я с Григорием, мы как-то разговаривали неоднократно, я задавала вам этот вопрос. Смысл-то какой? Вот какая генеральная идея в том, чтобы заведомо невиновных людей осуждать и тем паче приговаривать к пожизненному лишению свободы? Смысл-то какой вот в этом обвинительном уклоне? Вы-то как считаете?
Марьяна, вы знаете, очень трудно ответить на ваш вопрос, поскольку, мне кажется, в силу склада своего ума, смыслом вообще работы следователя, любого, да, имеющего отношение к правоохранительной или судебной системе, должно быть только одно – установление истины и восстановление социальной справедливости. Трудно, вообще трудно. Как можно сказать, в чем смысл обвинительного уклона? Может быть, в том, что он сложился у нас с 1937 года, да, который мы так все проклинаем, но что мы видим сейчас, не то же ли самое? Или то, что как развивалась наша правовая система, вот начиная там, да, от рабочей крестьянской партии. Вот я затрудняюсь ответить вопрос. Я, естественно, в этом смысла никакого не вижу и считаю, что это не только недопустимо, но это порочно и должно быть просто искоренено, как зло, самое страшное зло.
Не говоря уже о том, что в конечном счете вообще вот все эти истории, все эти дела, они ложатся на плечи налогоплательщиков. То есть если к уголовной ответственности привлекаются заведомо невиновные люди, то значит где-то на свободе ходит настоящий преступник. Но то есть если Пулялин и Корсилёв действительно не виновны, на чем вы настаиваете и пытаетесь добиться их оправдания даже ценой разрушения собственной карьеры и возбуждения вот в отношении вас уголовного дела, да, то если они невиновны, то получается, что где-то ходит поджигатель, который может еще что-нибудь поджечь в другой раз, ну, какой-нибудь пироман, там, например, или, да, если за убийство приговорили там, к какому-то сроку лишения свободы невиновного человека, то, значит, настоящий-то убийца тем временем остается на свободе и может продолжить, в общем, свою преступную деятельность. Странно это как-то, не логично, а люди за это все, я имею в виду налогоплательщики, платят, да, сначала платят за содержание, собственно, самих этих милиционеров, следователей, судей, за то, чтобы дело рассматривалось вообще-то в суде, а потом еще платят за содержание в тюрьме вот этих вот людей, которых сажают.
Да, Марьяна, опять же не могу не согласиться, но страшнее еще всего в этой ситуации, вот я считаю, мало того, что сам факт осуждения заведомо невиновного лица, да, это, мне кажется, самое страшное из преступлений, которое может лечь там на плечи судьи, прокурора там, или следователя, который сфабриковал это дело. Но вы поймите, что для тех людей, которые ушли тем самым от уголовной ответственности, да, которые, хлопая в ладоши, продолжают находиться на свободе и совершать, да, эти преступления, это чувство безнаказанности. Ведь сегодня он украл, и за его кражу посадили другого. И он понял, что да, от нашего правосудия и от нашего следствия, которое вообще ни на что не способно, очень просто уйти. Пусть он подставил кого-то другого, да? Просто подставил, и за него кто-то другой сидит. Завтра он решится на большее. Послезавтра на еще большее. А послепослезавтра, уж я не хочу так громко и высокопарно говорить, да, но он решится на то, что и, в принципе, его конституционный строй не устраивает нашей великой и могучей державы.
Ну, да.
Чувство безнаказанности, оно порождает вообще самые, ну, самые страшные человеческие проявления.
Ну, то, о чем очень много говорилось в передачах «Человек имеет право», неотвратимость, необходимость неотвратимости наказания. Особенно об этом много говорят, когда речь возникает, возникают споры о том, нужна смертная казнь, не нужна смертная казнь.
Ну, да,
Тамара,
да,
Георгиевна Морщакова, очень мною уважаемая судья Конституционного суда в отставке, как раз всегда вот эту мысль пытается провести о том, что главное это не то, каким будет наказание, а главное то, что оно состоялось, то есть неотвратимость наказания, да, чтобы человек понимал, что его за...
Один из основных принципов государственности, наверное, вообще, существование государственного строя как такового.
Валентина из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Вы считаете, что происходит с российским правосудием? И у вас... Да-да-да. Какие у вас впечатления от этого
дела? Здравствуйте. У меня впечатления очень объективные. В том плане, что я это все пережила сама. И могу сказать, то есть было сфабрикованное дело против меня. Это было в Дорогобуже. Есть такая Смоленская область, есть город Дорогобуж. Да,
а в чем вас обвиняли?
Меня обвиняли, в общем-то, что я избила своих сослуживцев, якобы. Так, значит, и вот прокурор Голубков, значит, со следователем Кулагином сфабриковали против меня уголовное дело. Как сказать, был такой Долгих судья, его сейчас уже нет в живых. Он бывший работник ФСБ. Значит, он вынес обвинительный приговор. Значит, в отношении меня был вынесен им обвинительный приговор. Данный, вы меня слушаете?
Да, конечно.
Так, значит, данный обвинительный приговор я обжаловала в кассацию. Кассационная инстанция областного Смоленского суда его приняла в силу, и, значит, в кассационной инстанции он вошел в силу.
А, данный, то есть вас обвинитель... приговорили в итоге?
Да. Я обжаловала, значит, президиум, значит, есть там такой судья Владимиров, дай бог ему здоровья, мне мой низкий поклон ему. Он это дело все пересмотрел и, как сказать, все это отменили. Вернулось, вот послушайте меня внимательно, все это вернулось в суд первой инстанции, то есть Дорогобужский федеральный суд рассматривал данное мое дело, судья Иванов, и вынес оправдательный приговор. После оправдательный приговор, опять же, обжаловала прокуратура областная, Смоленская в лице Верховцева и Лосева, так называемого. И это все было отменено. Я уже вышла на работу, меня уже оправдали, все было отменено. Я опять обжаловала и дошла до Верховного суда. Алло.
Да, Валентина, да, мы вас
слушаем. Верховный суд, выслушайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Верховный суд все это отменил и признал, что, значит, да, был оправдательный приговор, который был отменен, вынесенный судьей Ивановым. Значит, а областная прокуратура, значит, это все обжаловала и оправдательный приговор отменила.
Вы, Валентина, простите, у нас просто не так много времени в эфире. Вы мне скажите, пожалуйста, вот я правильно понимаю, что в отношении вас было вынесено два приговора. Сначала обвинительный, потом оправдательный, потом долго, на каждой стадии это все довольно долго обжаловалось. Вот сколько времени вообще у вас заняла вся эта судебная история?
5 лет это все шло. Так вот, я требовала, чтобы наказали вот этого Кулагина, следователя, который фабриковал дело, Голубков, как там говорил этот Чекалин, за непригодность, никого не наказали. Голубков работает, Кулагин был следователем, который фабриковал против меня дело, а стал судьей. Теперь, в настоящий момент, Кулагина произвели, он теперь заведует Дорогобужским, ну, короче, председатель Дорогобужского федерального
Валентина,
суда.
Валентина, ваша история понятна, я думаю, что вот будут права, и, может, Григорий меня поддержит, как бывший, а точнее, отставной заместитель прокурора. Это, в общем, не единичная история, таких дел, наверное, полно по России. Другое дело, что обычно отменяют оправдательные приговоры, и потом, когда уже появляется обвинительный приговор, его так и засиливают, как, если говорить юридическим языком. А ваша же история действительно исключительная, потому что был отменен ваш обвинительный приговор, и в итоге вас все-таки оправдали, и вот этот оправдательный приговор остался в силе. Но другое дело, что непонятно, да, действительно, почему вот в таких случаях не привлекают к ответственности людей, виновных там в фальсификациях, например, почему не привлекают к ответственности следователей. Григорий, как вы считаете? Вот вы же, когда обращались к президенту, размещали свой ролик в YouTube, вы после этого же начались какие-то проверки наверняка?
Все это были проверки совершенно пустые, изначально обреченные на отсутствие какой бы то ни было реакции. Ну, я позитивно называю факт подтверждения моих слов, да? Вот история этой женщины, на самом деле, она тривиальна и, по-моему, является самой обычной для нашего, да, правосудия. Это по всей стране такие у нас примеры сплошь и рядом, и эти 5 лет, и все остальное. Ну, вы просто вдумайтесь, я вот вернусь к нашему делу, да, и скажу вам. В 2008 году Верховный суд провел почерковическую экспертизу по протоколу допроса свидетеля и установил, что подписи в этом протоколе следователя и свидетеля подделаны. Вот до сих пор, Марьяна, до сих пор даже проверка по этому факту не проводилась. Не то, чтобы возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, подделавшего эти подписи, да, и установить следственным путем, кто же это все-таки сделал. Они даже проверку не проводили.
А зачем?
А незачем. А вдруг выяснит на самом деле, что это сделал следователь Власенко там, или кто-то и другой, входивший в состав следственной группы. Зачем? Если уже вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу. Этим обвинительным приговором они сейчас размахивают как флагом и говорят, да ладно, успокойтесь, вы Чекалин, все, у нас вот тут написано все. И тут написано, что вы дали ложные показания. Но еще больший цинизм, Марьяна, что из того объема ложных показаний, которые суд признал, мои, да, я вот явку с повинной писал, у вас на блоге размещал,
да, на сайте
мне вменили лишь часть, понимаете? И не вменили эту записку, о которой говорит Евсеев, ничего не вменили. Они вменили лишь мне то, что они, по их мнению, докажут однозначно, и то, что я не смогу опровергнуть. А по всем остальным фактам они просто забыли. И в деле даже они не вынесли никаких разрешающих постановлений ни об отказе возбуждения уголовного дела, ни о прекращении уголовного преследования в части. Вообще ничего нет. Я просил у суда вернуть мое дело по 307-й прокурору.
307-я это что? Вы поясните.
Дача ложных показаний. Просил вернуть дело прокурору. Я говорю, уважаемые, и расписываем, пускай мне изменят все, что Верховный суд признал ложным. Квалификация не изменится. Но тем самым вы меня лишаете права на справедливое судебное разбирательство. Я говорю, для вас статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод пустой звук, что ли? Я говорю, давайте, обеспечьте мне. Нет, Чекалин, мы не вернем ничего. И все мои ходатайства отклоняются, буквально все.
Правильно понимаю, что вы вообще, Григорий, сейчас, несмотря на то, что боретесь, несмотря на то, что от 17 числа будет очередное заседание суда по делу вашему, вы вообще-то не рассчитываете на оправдательный приговор?
В своем деле, в Республике Коми, конечно, нет, Марьяна. Я, несмотря на то, что меня многие считают каким-то инопланетянином, я все-таки реалист по отношению к нашей судебной системе. Я знаю, что меня осудят.
Рашид из Казани дозвонился на Радио Свобода. У нас совсем немного времени до окончания.
Добрый день. Я хотел бы о документальном фильме Алексея Соколова, который рассказывает о том, что как приписывают дела, которые они совершали во второй исправительной колонии года Екатеринбурга. На него все время идут на скуки. Как вот сейчас его судьба, они смогли бы сказать, если есть такая возможность?
Вот, Рашид, к сожалению, я вам ничем не смогу здесь помочь. Если у вас есть возможность выйти в интернет, я думаю, что это будет гораздо проще, потому что я, к своему сожалению, просто даже не слышала об этом фильме и его не видела никогда. Но сейчас мне бы хотелось резюмировать все то, о чем мы сегодня говорили на протяжении передачи. Григорий, Если у вас нет никаких, вы реалист, у вас нет никаких надежд на то, чтобы добиться оправдательного приговора в Республике Коми, то, собственно, на что вы тогда рассчитываете? Зачем вы продолжаете упорствовать и тем самым раздражаете представителей следственных и судейских органов? И не секрет, что, может быть, даже отчасти подставляете под удар тех людей, которые готовы за вас свидетельствовать, ну вот, например, того же Евсеева. Зачем вам это нужно все?
Марьяна, на Республике Коми, слава богу, ничего не заканчивается, да? Это единственное, что тешит мою душу и вселяет в меня самую серьезную надежду. Максимум того, что я сейчас делаю, я забиваю им столько гвоздей на нарушение моих прав на справедливое судебное разбирательство, да?
То есть вы уже прикидываете...
Я готовлюсь к Европейскому суду по правам человека. Все, здесь вот одной фразой вам отвечу. Я даже в Москве ни на что не рассчитываю, только потому что... Вы поймите, вынесение оправдательного приговора по мне... ставит под сомнение, не то что под сомнение, отменяет приговоры Коростелеву и Пулельну, ставит под сомнение законное содержание Махмудовых под стражей. Но если обвинительный приговор вступил в силу в Верховном суде России, то никогда ни одна инстанция в Российской Федерации его не отменит. Понимаете? Они не плюют через себя и никогда не будут этого делать. А мой приговор, дойдя до Европейского суда, и слава богу, сейчас, в принципе, после вот этих видеообращений и всего, что происходит вокруг этого уголовного дела... Я не то, что себя считаю диссидентом, да, там, выступившим против государства и власти, но все-таки я буду надеяться и ходатайствовать перед Европейским судом о приоритетном порядке рассмотрения моего заявления туда.
Григорий, а известно ли вам, вот Алексей Пулялин, Антон Коростелев или их адвокаты, пока они у них были, обращались ли в Европейский суд по правам?
Марьяна, мне неизвестно, честно. Я вот не в курсе, я что-то этот момент упустил, но я думаю, что должны, наверное, были. А обратились или нет, не знаю.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в эфире был Григорий Чекалин по телефонной связи. Спасибо вам, Григорий, что нашли время, находясь под домашним арестом, выйти в эфир и рассказать о том, что происходит вокруг дела о поджоге торгового центра «Пассаж». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как сообщил глава региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов.
В результате удачного тактического решения польские войска под командованием Юзефа Пилсудского...
Дома для жителей сгоревшей деревни Маховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября...
Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».